«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, в нашей студии, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И у нас сегодня специальный выпуск нашей программы, некоторые отступления от наших традиций, потому что у нас Даниил Коцюбинский здесь в студии, петербургский историк. Даниил, здравствуйте.
Добрый день.
У нас сегодня тема, не связанная с каким-то узким периодом, не вписывающаяся в наше постепенное движение по истории дома Романовых, но позволяющая осветить очень важный аспект, без которого рассмотрение этой истории совершенно невозможно. Что, собственно, случилось, что произошло и как так получилось, как вышло, что Николая Романова, ну, давайте его называть уже без императорских титулов, отстранили от власти, отправили сначала в Тобольск, потом в Екатеринбург, как вещь, как предмет. И никто из многочисленного семейства, сам бывший самодержец, его наследник Алексей, не были подняты на щит теми, кто стремился вернуть прежние порядки, теми, кто боролся с большевиками. Вот об этом, о месте царского семейства в революции 17-го года, если смотреть более широко, мы сегодня и будем говорить. Я напомню, что эта программа выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении «Эхо», помимо, конечно, YouTube-канала «Ищем выход». Онлайн-приложение «Эхо» есть и для Android, и для Apple, то есть можете смотреть на любых устройствах. Ну и, конечно же, делитесь выпуском этой программы, обсуждайте все, что вы здесь услышали, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Это для нас очень важно, это позволяет нам судить о том, что мы делаем большое и важное дело. Кстати, круто, что вы его делаете с нами вместе. Ну и давайте начнем. Собственно, начинать-то нам придется издалека, потому что вот та ситуация, когда Романовы, так говоря, простым языком никому не глянулись, она возникла вовсе не с того момента, как в феврале ему предложили отвечать.
Ну, разумеется, вот вы сами упомянули, ну, так, пунктирно события, которые трагический финал, ну, шли к трагическому финалу, то есть сперва ссылка в Тобольск, затем в Екатеринбург, ну и расстрел в подвале Ипатьевского дома. Но ведь сослали-то Николая II не те, кто его расстрелял, но сослало Временное правительство. А Временное правительство, там большевиков не было. Оно как бы олицетворяло собой общественное настроение, вот, сложившееся к февралю, где еще большевиками с их красным террором не пахло. Значит, о чем идет здесь речь? О том, что к тому моменту, когда был свергнут Николай II, его легитимность, она была уже, так сказать, близка даже не к нулю по Цельсию, а к нулю по Кельвину. То есть, как это, ну, метафорически описывал один из людей, который до конца боролся за сохранение хотя бы конституционной монархии, ну, по крайней мере, за ответственное министерство, за министерство доверия он боролся, то есть за то, чтобы вот Дума хоть как-то, значит, могла влиять на назначение министров, но, тем не менее, сам он себя считал монархистом и таковым изначально был, я имею в виду Василия Шульгина. Так вот он говорил, рассказывая о своем видении причин февральской революции, он говорил, что проблема в том, ну, о Петрограде говорит, вот, где происходит восстание солдат, и солдат восставших все больше и больше с каждым днем, там, начиная с 25-26 числа, они начинают колебаться, а в 27-го все, они вываливают на улицу уже в качестве революционеров. И вот он говорит, проблема в том, что в этом городе, в этом большом городе не было 300 человек, которые бы могли с оружием в руках защитить эту власть, потому что они не верили этой власти, они не доверяли. Более того, он продолжает свою мысль. Не было, само правительство не верило в само себя, поэтому оно так быстро капитулировало. Да и, в общем-то, Николай II, который в это время оказался вдалеке и возвращался, значит, на поезде, довольно легко подписал манифест об отречении, на самом деле. То есть он тоже уже разуверился в своей способности повелевать. То есть почему так произошло? Произошло так, потому что на протяжении всех предшествующих двух с лишним столетий, ну, особенно с середины 18 века, да и не только середины, на самом деле, вот с петровских реформ, хотя сам Петр этого не планировал, но так получилось, российский образованный класс развивался по пути усиление мечтания о конституционализме, о конституционной реформе. То есть вот хоть куцую да конституцию нам дайте, эта мечта впервые прорезалась у русских аристократов еще в 1730 году, а возревать начала еще пока Петр был у власти, потому что ездили за границу, его молодые эти пенсионеры возвращались туда с представлением, вот как вот левша, помните, съездил в Англию, вернулся и говорит, надо царю-батюшке рассказать, что в Англии ружья кирпичом не чистят. И вот с такими же примерно настроениями возвращались те люди, которые побывали в Европе продолжали делать уже карьеру в России. То есть при Борисе Годунове там уехали учиться, 15-м примерно человек, и там все и остались. Потому что тут смута началась, им, конечно, было не до репатриации. А Петр Первый создал такую модель системы, которая вызывала, во-первых, уважение, во-вторых, даже восхищение у самих же русских аристократов. Да? Им казалось, что это перспективно быть русским аристократом. Где-то там в маленьком немецком княжестве образование получать, или там даже в Италии. А вот вернуться и тут вот великую Россию, только уже такую обновленную, которую не стыдно показать Европе. Вот они вернулись и сталкивались с тем, что тут по-прежнему как вот стрельцам головы рубили, секли, так и нам головы секут, если там что-то не так, или дубинкой нас могут, император ходит, со своей дубинкой там по дворцу, и кого хочет, того лупит, или кому хочет, зубы вырывает. Им это все уже не нравилось. И начался вот этот самый, понимаете, такой вот франдерский дискурс вокруг царевича Алексея формироваться. Причем там участвовали даже такие люди, как Шереметьев, которого никогда не заподозривал сам Петр в крамоле и не репрессировал его, хотя он знал, что он участвует в разговоре. То есть это появлялся такой запрос на то, чтобы стать немножечко Европой. И вот в 730 году попытались, верховники Анну Иоанновну ограничить кондициями. Но ясно, это с одной стороны, что развивается дискурс, который потом продолжает усиливаться и особенно становится неодолимым после того, как во главе империи становятся просвещенные монархи, то есть не просто более гуманные такие самодержцы, как Елизавета, допустим. Вот она была чуть более гуманна, чем там Анна Иоанновна. Анна Иоанновна, на самом деле, была чуть более гуманна, чем Петр Первый. Но вот уже когда приходит на трон Петр Третий, затем Екатерина Вторая, и сверху просто вот идет просвещенческий дискурс как бы обязательный для того, чтобы, как такой мейнстримный, то есть вот надо, понимаете, читать Вольтера, он же друг Екатерины, надо читать там Дидро, Руссо, Дидро приезжает вообще в гости, Руссо, может, там чуть в меньшей степени, но вот Дидро, Вольтер, там Гельвеции, там Грим, это все такие люди, которые для Екатерины II являются вполне легитимными собеседниками, а образованный класс начинает тоже в этом направлении уже активно перестраиваться. Понимаете, уже Фон Визен пишет своего там «Недоросля», где вот такие традиционные русские аристократы, дворяне, они изображаются такими дикарями, скотинины, да, то есть вот те, кто не на одной волне вот с этим просвещенческим дискурсом, это уже, скотинины, мы уже такими быть не хотим. Но это 18 век, это еще игры тех, кто мог себе позволить играть в такие игры, поскольку внизу крепостная масса не имела возможности, хотя Пугачевское восстание показало, что крепостная масса замечает эти перемены. И тоже начинает хотеть каких-то, в общем, перемен, на своем языке интерпретируемых как перемены к лучшему. Чем отличался восстание Пугачева от того же Разинского или там еще более древних, даже от Кондратия Булавина? Тем, что они уже поставили своей целью истребить дворянство как класс, потому что они видели, что дворянство себя ведет несправедливо. То есть понятие о социальной справедливости начинает входить в сознание даже самых низов. А это все приходит через просвещенческий дискурс 18-го столетия. А в 19-м столетии, понимаете, уже не только аристократия, но и интеллигенция, городское население растет очень быстро. Петербург там в два раза увеличивается население Петербурга там за несколько десятилетий Николаевского правления, если мне память не изменяет. И за счет кого оно увеличивается? За счет образованных людей, естественно, в первую очередь. Понятно, что там какая-то обслуживающий персонал тоже живет, там рабочие, прислуга, там те же крепостные, но в основном-то интеллигенция, появляется целое сословие почетных граждан, которых нельзя телесным наказанием подвергать, хотя они не дворяне, они не какие-то там не художники, не артисты, не купцы первой гильдии, а просто они, условно говоря, интеллигенты, служащие. Да? Появляется такая, как потом в годы застоя будет советская интеллигенция, которую тоже ведь ее не секли, но просто держали как бы в таком вот, с ее точки зрения, нижнем положении, и это породило колоссальный запрос на перемены в эпоху застоя, который потом Горбачевскую перестройку породил. Вот так же, только более длительно развивается Россия на протяжении 18-19 столетий.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
И следующий импульс мощнейший придает реформа Александра II. Опять-таки, сверху идет импульс. Да? То есть, это вот, конечно, запрос снизу есть, но кто решающим фактором оказывается? Император плюс его окружение, которое его к этому подталкивает. Там его брат, Елена Павловна и так далее, и так далее. То есть какие-то еще советники молодые. Вот они все ему говорят, ну, Аксаков, Герцен, все, значит, пишут ему письма о том, что давай, сделай русский народ наконец свободным, будет тебе счастье. Даже Конституцию не обязательно. Давать русскому народу Конституцию, ну, Аксаков писал. Конституция русскому народу не нужна, а нужна свобода слова, и нужно, чтобы был земский собор, через который можно было, значит, доносить правду до государя. А к чему это приводит? Появляются земства, а в земствах уже начинают говорить о Конституции. Понимаете? А вот в земствах уже им хочется то ли севрюжины с хреном, то ли Конституции, как Щедрин будет иронизировать над русскими либералами. Но Конституции-то им хочется чаще, чем севрюжины с хреном, как это не может быть парадоксально может прозвучать. И они про это начинают все время говорить, у них начинаются конфликты с губернаторами и с самим императором, он вынужден там распустить Петербургское земство, потому что оно тут же ему адрес выказывает с требованием увенчания здания. И вот весь пореформенный период, что происходит? Происходит окончательная делегитимация самодержавия в глазах образованного класса. Причем с подачи самого самодержавия, понимаете? Вот почему я начал с того, что Николай II вот сам в себя не верил. Так само самодержавие тоже постепенно переставало само в себя верить. Екатерина II, она, которая инициировала все это, она же тоже думала, что у нее получится и уложенную комиссию собрать, и императрицей остаться. А потом пришлось выбирать одно из двух. Или ты, значит, играешь в парламентаризм, или все-таки ты матушка-государня великая, да, Екатерина. И она сделала выбор правильный для себя, как для императрицы, значит, перестать играть в институциональные реформы. Она только словесный либерализм плодила. Но своего внука, любимого Александра, как она воспитывала? Она ему воспитателя уже дала, значит, этого самого, будущего якобинца. И в результате, то есть что значит у нее в голове было? Значит, она сама воспринимала свое самодержавие как временное, как неправильное, нелегитимное, а легитимно-то все-таки, чтобы когда-нибудь появилась конституция, чтобы крепостных отпустили, чтобы был парламент, там, законодательное собрание. Вот. Поэтому это все, вот этот вирус, Александр I просто вот человек с раздвоенным сознанием был. Да? Вот у него, он внутри себя был республиканец, а вынужден был все-таки быть императором. Поэтому такая трагическая у него и личная, драматическая личная у него линия, что он закончил фактически в депрессии свою жизнь и скорее всего, и умер-то, потому что сознательно не лечился. То есть ему жить надоело, грубо говоря, потому что он убил своего отца во имя того, чтобы конституцию дать и крестьян отпустить. Вот там так он себя оправдывал. Или хотя бы все европейские народы примирить. Там на Венском конгрессе у него был последний такой душевный подъем. А ничего не получилось. И вот он с этим своим расстройством личностным в итоге так и умер. А у Николая I примерно такая же была трагедия в конце жизни. Есть такой миф, согласно которому Николай, значит, вот Палкин, да, вот он прямой как палка. Вот он думал только о том, чтобы, значит, вот тащить, не пущать всех там, лупцевать и там третьим отделением за всеми присматривать. Нет, у него такая же. Он же не случайно на своем столе имел вот эту книгу, по крайней мере, такая легенда есть, что выписки из допросов декабристов лежали на столе. И он, соответственно, все время сверял свою деятельность с теми пожеланиями, которые ему казались разумными, с теми критическими замечаниями к российской системе, которые ему высказали декабристы в ходе этих допросов. И хоть Конституцию, понятное дело, он отвергал, но, как и любой здравомыслящий монарх российский, естественно, Конституцию инстинктивно от себя отодвигал до последнего. И даже Александр II, как вы знаете, до последнего пытался от этого удержаться, потому что Конституция означала, что просто все рушится, как это и произойдет в 17 году. Вот. Он, тем не менее, он пытался подготовить освобождение крестьян. У него все время секретные комитеты разрабатывали эту тему. И он многое сделал в направлении движения к этому. Затем он там кодифицировал законы, чтобы коррупцию устранить. То есть, понимаете, он тоже воспринимал вот это московское, а-ля Иван Грозный, бесконтрольное самодержавие, как нелегитимное. То есть он хотел быть европейцем, он хотел быть рыцарем. Вот его так, когда хотели ему куда льстить, мы говорили, о, это наш, так сказать, рыцарь на троне. То есть он хотел быть как европейский монарх, но, конечно, вот более властный, более авторитетный, более значимый, но не менее достойный, чем европейские аристократы, чем европейские, так сказать, понимающие, что такое право, что такое закон, что такое порядок. Государя. Ну а с Александра II просто все покатилось, потому что появилась институциализированная фронда, появились земства, где можно было уже практически бесконтрольно с утра до вечера между собой дворяне либеральные, значит, про это разговаривали, а как показала практика либеральных дворян, большинство среди дворян, потому что земство выбирало дворянство как класс, и кто оказывался в земстве? Земства оказывались либеральными. То есть дворянство, среди дворян были, конечно, консерваторы, но их было меньшинство, и они уже образовывали только вот эти, ну, то есть они шли работать и выбираться в уездные и губернские собрания дворянские, в сословные учреждения. А когда они как класс голосовали, оказывалось, что среди них большинство побеждает умеренных либералов, ну, либо славянофилов, либо западников. Большая часть там была такая умеренно славянофильская. Но неважно, они все хотели свободы слова, и они все хотели уже в 19-й, второй половине 19 века увенчания зданий. А кто работал в земствах? А где-то работал третий элемент. Это интеллигенция. А интеллигенция уже не про увенчание здания даже хотела рассуждать, а про то, чтобы отдать долги народу, о том, чтобы народ им, это уже социалисты будущие. Вот что такое появилось в результате Александровских реформ. Образованный класс превратился в такую, ну, в такой осиный рой. Ну, часть этого роя хотела, значит, конституция, а часть еще и социальная революция хотела. И все это приводит к тому, что, ну, Александр III пытается это заморозить. Да, поскольку он самодержец был более-менее такой харизматичный, то заморозить ему это удалось на то время, пока он был на троне. Но, понимаете, пружина, да, он сжал пружину. И, наверное, если бы, условно говоря, Александр III там, ну, прожил еще там, 10 лет, или сколько там, 20 лет, вот эта сжатая пружина, она бы в сжатом состоянии оставалась. Но как только уходит вот этот фактор медведя, который придавил всеобщие ожидания своим весом, своим рыком, хотя надо сказать, что при Александре III казни было гораздо меньше, чем при Александре II. Ну, потому что и активности было меньше, да, он, так сказать, придавил общественность и разочаровалась немножко общественность в терроре, потому что убили императора, а лучше-то не стало, стало как бы хуже даже. Хоть он, так сказать, и придавил, но все равно вот тот факт, что эта пружина ждала своего часа, как только он умер и на его место пришел стилистически совершенно другой человек, ну и по характеру, как выяснилось, очень быстро тоже другой человек, от которого вдруг стали ждать, что, ну, вот хорошо, мы пересидели этого медведя, а теперь у нас снова будет либеральный цикл. Ну как, тут уже привыкли все, да, меняются антилибералы на либералов, антиреформаторы на реформаторов, и поэтому тут же адресами снова завалили Николая II, давай нам увенчание здания. И вот он своим дрожащим голоском читает, значит, по бумажке свой ответ, написанный победоносцем, где говорит о том, что это все бессмысленные у вас мечтания, господа, значит, земцы. Причем Победоносцев даже ему написал другое определение, менее хамское, беспочвенные мечтания. А Николай II сказал про бессмысленные. И надо сказать, ведь он проговорил, по сути дела, вот по Фрейду, наверное, он проговорил сущую правду. Мечтания о Конституции в России, они действительно бессмысленны, потому что, ну, история показала, что как только Россия вкатывается в конституционную попытку конституционного существования, она распадается на части.
Я только нашим слушателям еще напомню, что, разумеется, нам можно и нужно помогать для того, чтобы мы выходили дальше. Используйте все способы, которые есть в описании программы. Достаточно послать ту сумму, которую вы считаете возможным потратить для себя на покупку газеты. Причем сделать это гораздо проще, чем ногами дойти в киоск и там эту газету купить. К тому же мы гораздо лучше и интереснее. Поэтому смотрите, способы самые разные. Появилась даже возможность через крипту нам перевод сделать. Но, наверное, самый доступный способ – это положить просто по номеру телефона деньги, он там тоже есть. Так вот, вопрос. Ведь уже известен способ. Общество уже говорит, дайте нам Конституцию. Николай сам, действительно, вот такая фигура, что руки у него дрожат, когда он читает этот манифест, не буквально, а...
Это не манифест, а это ответ, так сказать, ответное слово.
Приветствую. Почему? Почему он в конце концов не сказал, да хотите Конституцию, забирайте вы в эту вашу Конституцию, я, значит, буду вами руководить сверху понад всем, а вот в каждые дела влезать не буду, останусь самодержцем конституционным. Тем более, что этот способ уже известен по другим странам.
Ну, в других странах он известен, но и Александр II к этому вплотную подошел, конечно же, и чуть было не подписал, ну, хотя это, конечно, была не конституция, это была так называемая конституция Лорис Меликова, то есть это было законосовещательное образование при императоре, но в котором должны были принимать участие, в работе которого должны были принимать участие свободно выбранные, значит, представители земств, там, университетов, городов, ну, то есть общественности. И с точки зрения Победоносцева, который в итоге переломил ход событий, и несмотря на то, что большинство министров, оставшихся от Александра II, были за то, чтобы Александр III подписал таки этот указ о конституции, ну, учредил бы эту систему под названием Конституция Лорис Меликова условным, удалось Победоносцеву переломить настроение Александра III, потому что Победоносцев произносил очень такие конкретные и на самом деле убедительные аргументы против. Россия – это не Европа. Более того, Победоносцев ведь не был противником конституционности вообще. Он говорил, вот, пожалуйста, есть Англия, есть Америка, есть англосаксы. Вот у них очень хорошо получается самоуправляться, они с древности этим занимаются. Есть уже гораздо менее к этому приспособленные страны, кельтские народы. Ну, вот Франция, посмотрите на Францию, вот там уже демократия, это, во-первых, постоянная резня, а кроме того, еще и коррупция, там панамский скандал. Да, вот. То есть, а посмотрите на Россию, вообще никаких традиций здесь нету. И вот посмотрите, попытался двинуться в сторону чуть большей свободы слова Александр II, что он получил? Он получил тут же террор, тут же нигилистов он получил, вооруженных как-то бомбистов, серию покушений, которая закончилась его убийством. Ведь его убили не потому, что он, сказать, был слишком жесткий, а именно потому, что он давал возможность обществу вслух мечтать о чем-то несбыточно большим, чем то, что имелось в эпоху Александра II. Значит, если вы сейчас создаете вот эту конституционную, ну, эти две палаты, вот этой самой, значит, совещательной палаты, которую предполагал создать Лорис Меликов, вы получаете говорильню. Но только вы получаете уже говорильню даже не на уровне земств, а на уровне правительства царского. И они будут постоянно критиковать правительство. Да, они не будут иметь возможности его поменять, но от этого только еще хуже, потому что будут разогреваться в обществе настроения бунтовщические. То есть, если постоянно кто-то говорит о том, что этот губернатор себя ведет плохо, а этот министр ведет себя плохо, ты должен его выслушивать, то царь должен либо соглашаться с мнением, значит, вот этих болтунов и постоянно менять министров, а они будут все время требовать, ну, в конце концов, они потребуют и полноценной конституции, и дальше все приобретет те формы, которые это оно приобретет в 5-7, а затем и в 17 годах. Либо, значит, надо все-таки стараться вот по этой, как говорил Победоносцев, что такое Россия? Это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек. Не надо ее размораживать, потому что тогда этот лихой человек не ходить будет, а бегать быстро. А так, пускай он, пока он ходит, мы его еще догнать можем. Вот, то есть Константин Леонтьев тоже сам говорил, Россию надо подморозить. Понятно, что это было нереально, потому что образованный... При этом нужно же было все время еще увеличивать количество образованных людей, чтобы, знаете, с Европой состязаться в военно-техническом плане. То есть... Хотя Александр III, ну, была такая, был такой пример его, ну, что называется, наболевшее прорвалось, когда ему сказали, что вот что-то в Тобольской губернии маловато грамотных крестьян. И слава богу, сказал он. Он, конечно, сказал и слава богу, что мало грамотных крестьян, но он же хотел строить броненосцы. Да, он был миротворец и все такое, то есть войны он не хотел, но крепить мощь-то он хотел империи. Он же хотел, чтобы с Россией считались, что если когда там русский царь увидит рыбу, чтобы Европа там замирала, а что же, удочкой, что ли, хотел Европу импонировать ей? Нет, он хотел, чтобы у России была квалифицированная и промышленность, и армия, ну, в первую, уж как минимум, и чтобы деревня тоже там не, это самое, не бунтовала и не умирала с голоду, правда, ничего толкового он в этом деле, в этом плане не предпринял, но мысли о том, чтобы вот вообще остановить развитие, у него не было. У него была мысль о том, чтобы развитие шло, но так, чтобы все было под контролем. Короче говоря, Николай II именно поэтому до последнего и тянул с конституционными преобразованиями, потому что он был напуган гибелью Александра II и тем, как это интерпретировал Победоносцев. А Победоносцев это интерпретировал достаточно аргументированно. То есть это надо было быть очень таким авантюристом, чтобы... А давайте все-таки попробуем. Николай II авантюристом не был. Он вообще не был сильным сильной фигурой. Он был слабым человеком, упрямым, но достаточно зависимым от референтных фигур, которые сперва был Победоносцев, потом будет Александра Федоровна. Вот, ну, так, то есть Александра Федоровна с самого начала была референтной фигурой, просто потом она станет монополистом, который будет, так сказать, влиять на Александра, на Николая II. Но, понимаете, история это подтвердила справедливость опасений, которые высказывал Победоносцев. Ведь, в конце концов, заставила жизнь Николая II дать Конституцию. Но в 5-м году он ее дал. И что? Он что, получил лояльную Думу, которая... То есть при том, что избирательный закон был не полностью демократический, но он был такой прокрестьянский. Первый избирательный закон 11 декабря 5 года, он давал возможность крестьянам избирать там, ну, около половины выборщиков, ну, которые уже, соответственно, выбирали делегатов, ну, членов Государственной Думы. И что получил на выходе Николай в лице Думы? Думу, которая сразу же стала нарушать, стремиться нарушать основные государственные законы, вышел отец Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков, произнес знаменитую фразу: «Власть исполнительная, да подчинится власти законодательной». То есть нам мало того, что мы принимаем законы, мы хотим еще правительство контролировать, назначать. То есть, по сути, это революционный орган создался. Ну хорошо, допустим, вы можете меня спросить, а что стоило пойти по пути создания ответственного министерства? Так опять-таки, есть пример, пожалуйста, вот 17-й год, вот Государственная Дума, и она получила, она захватила власть 27 февраля. Но даже в этой ситуации сама же Государственная Дума понимала, что она болтается в воздухе, никто ее не поддерживает. Что такое избиратели Государственной Думы? Это образованные, опять-таки, люди. То есть, да, если бы, условно говоря, в России не было 85% населения, а были бы вот только, понимаете, чеховские персонажи, то, конечно, такая страна, может быть, могла бы поиграть в конституционализм без риска вкатывания в войну всех против всех. Но в том-то и дело, что вот эти чеховские персонажи, которые небо в алмазах там все разглядывали, они-то хотели, чтобы народ, наконец, тоже был эмансипирован. А эмансипирующийся народ, ну, кадеты чего требовали? Четыреххвостки, всеобщее, равное, тайное, прямое. Кадеты самая популярная, самая такая авторитетная среди интеллигенции политическая партия того времени. То есть они хотели, чтобы народ, так сказать, без всяких квот, без всяких там иерархизаций, на равных участвовал в избрании власти. Но, во-первых, народ тут же, естественно, и это показал тот же самый 17-й год выборы в учредительное собрание. Он не за кадетов проголосовал. Он проголосовал за СР. Что такое СР? СР это, конечно, это не большевики, но это такие же точно экспроприаторы, революционеры, то есть это сторонники социального переворота. А кроме того, само же это учредительное собрание, несмотря на то, что оно было избрано, показало, что оно в таком виде даже тем, кто за него голосовал, не нужно. Потому что вот в этом смысле Блок очень циничный, конечно, написал текст под названием «Поэма 12». Но там вот старушка убивается, плачет, помните, да, никак не поймет, что значит, зачем такой плакат, такой огромный лоскут, ну, все равно с учредительным собранием. Сколько вышло портянок для ребят, а каждый раздет разут. Что за этим стоит? Ну, естественно, не там размышление о портянках, стоит мысль о том, что а что это за орган власти, где нет главного, где нет царя? То есть политическая культура-то России, она же моносубъектная. Нужен персонификатор, причем не просто персонификатор, а персонификатор харизматический, то есть тот, который может быть грозным. А грозным уже вот в ситуации финала истории русской монархии царь быть не мог, потому что Николай II полностью скомпрометировал харизматический имидж именно монарха. То есть нужен был какой-то другая версия диктатора. Ну, другая версия самодержца, не диктатор, самодержца, то есть человека, который вот харизматично повелевает всем. Почему рухнул именно при Николае II, еще державшийся при Александре III, а при Николае II окончательно рухнул имидж государя? Ну, вот по двум причинам. То есть по причине того, что, во-первых, само общество после Александра III уж очень хотело этих перемен конституционных, и оно их в 5-м году получило. А когда оно в 5-м году их получило, не в полном объеме, наполовину, но все-таки получила. А что она получила? Госдуму со свободной трибуной, ну, кафедры, где можно было говорить все, что угодно. Там социал-демократы выступали, там народники, ну, эсеры, хотя они назывались трудовиками, они тоже там выступали. И кадеты там выступали. И все критиковали, естественно, не только даже царя, но и социальный строй критиковали. То есть это была трибуна такого, знаете, такой гайд-парк. Да, вот фактически, да, да, пыталось правительство иногда конфисковывать газеты, которые перепечатывали, значит, речи думских депутатов, ну, членов Государственной Думы, в частности, касающихся Распутина. Пытались. Ну и что происходило? И ничего не давало, потому что газеты все равно, потом Государственная Дума все принимала запрос правительству, а запрос правительству уже официальный документ. И оно там в этом запросе говорило все, что считало нужным. То есть, понимаете, во-первых, появляется Госдума, во-вторых, появляется бесконтрольная пресса. Да, цензура, карательная цензура существовала. То есть можно было уже, когда газета вышла, арестовать там главного редактора и на 3 месяца его посадить в Петропавловскую крепость. И были такие специальные ЗИЦ-редакторы, которые для того и существовали, чтобы не газетой руководить, а если что, там сидеть в тюрьме. А газета все равно продолжала при этом выходить. Да, там номер какой-то, может быть, конфискуют, ну и что, выйдет следующий. То есть, понимаете, и в этой ситуации фигура Николая II перестала восприниматься как легитимная окончательно. Если до 17 октября этого года он воспринимался как такой, ну, неприятный, не харизматичный, но все-таки самодержец, то как только он подписал манифест, первые, кто увидели в нем нелегитимного самодержца, это были черносотенцы, потому что они образовали черт.
Здесь ставим запятую, потому что как раз об этих людях я тоже хотел вас спросить. У нас небольшой перерыв, буквально на полминуты. Я напомню, что это программа «Все так плюс». Даниил Подсюбинский здесь, петербургский историк Михаил Кузахметов здесь. Я Марк Нуждин. Надолго не прощаемся.
Ровно год назад «Эхо Москвы» отключили от эфира, тоже сделали с нашей радиостанцией «Эхо Петербурга». Незаконно и беспардонно, ведь просто потому, что они живут в прошлом с головой, повернутой назад, и потому недооценили возможности современных технологий. За этот год мы восстановили весь петербургский объем вещания, и даже увеличиваем его дальше, мы оставили в эфире самые популярные наши программы и запустили новые передачи. Это и Максим Кузахметов с Елизаветой Маятной, с проектом «Честно о главном». Это Дмитрий Губин и Марк Нуждин с программой «Губин on Air». И Дмитрий Гаврилов с его большими полуторачасовыми интервью с известными россиянами, которые покинули страну. Спасибо им и тем, кто работал и работает на нынешнем петербургском эхе. И я очень надеюсь, что к нам вернутся всегда и те, кто по разным причинам после закрытия станции не смог у нас работать. Мы еще не вернули полностью свою аудиторию, но стараемся это делать по мере возможностей. Впервые ведь наши видео стали набирать по 1 000 000 просмотров. Их, правда, не очень много, вот, но многие стали набирать больше 100 тысяч. И спасибо всем вам за поддержку, так как без вас этого просто не случилось, потому что это и ваш тоже проект. Мы ищем выход вместе с вами, будучи частью большого эха, и мы работаем для вас. Даже если вдруг закроют YouTube, эхо будет жить, потому что вот у них, вы поняли, о ком я говорю, у них шансов нет, и мельницы богов мелят медленно. Спасибо вам большое, и мы продолжаем наши эфиры.
Весна будет.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». У нас сегодня спецвыпуск. Разбираемся, что случилось с династией и почему никто из ее представителей не был поднят на щит белым движением. Как так получилось, что Романовы дискредитировали себя полностью в глазах не только большевиков и тех, кто за ней последовал, но и в глазах тех, кто даже в том числе и за восстановление монархии выступал. В нашей студии петербургский историк Максим Кузахметов, петербургский историк Даниил Подсюбинский, я Марк Нуждин. Напомню, что нас нужно смотреть, на нас нужно подписываться, нам нужно ставить лайки. Все, что вы здесь услышите, обязательно нужно обсуждать со всеми, с кем вы считаете нужным это обсудить, с друзьями, знакомыми, родственниками, экспертами и приравненными к ним. В общем, принимайте активное участие в том, что здесь происходит. Максим.
Ну, я, да, хотел бы задать вопрос Даниилу. Во-первых, большое спасибо, очень информативно. И про так называемый образованный слой, слои общества, да, про интеллигенцию, все понятно, я не сомневаюсь. И дворяне. Хотя, вообще-то, Анну Иоанновну попросили отказаться от кондиции тоже дворяне, что, наверное, менее образованные.
Менее образованные.
Да.
Тогда эти дворяне еще были менее образованы, чем верховники.
Даже в 20 веке, в начале 20 века, все равно подавляющее большинство населения – это крестьяне. И это неграмотные крестьяне, больше 80%. А ведь вы тоже упомянули восстание Емельяна Пугачева, да, запрос там на равенство своеобразное, да, дворян всех перережем. Но он же себя выдавал за царя. за Петра III, как раз-таки за того же Романова. И даже позднее, уже вот 18-й год наступает, получают независимость, обретают независимость, например, литовцы, финны, и они тоже рассматривают вариант приглашения на трон монарха. То есть вот в начале 20 века все это было чем-то само собой разумеющимся. А главное, что в отличие от Николая II, ну пусть он себя полностью дискредитировал, но у него и родня была, и некоторые люди вроде бы себя не так опорочили в глазах общественности, а в глазах крестьян, наоборот, они были помазанники Божьи. Почему же вот не сложилось, или я, может, просто не знаю, вот какое-то движение, чтобы вот был какой-то марш на Москву или на Петербург вот этих же крестьян. Как же так, что ж такое без царя, что там вот это говорильня устроила? Верните
да,
нам.
Да, и Даниил нашего. Александрович тоже говорил как раз про черносотенцев Михаила Архангела.
Да, а еще были агрессивные сотни, может быть, даже специально подготовленных людей, которые устраивали погромы, которые с хоругвями выходили чуть что, на которых как раз-таки, как будто бы мог бы Романов опереться, последний роман, и до последнего дня, вот пока он не писал отречение, он же на фронте был, ездил, солдаты строились, кричали ему «Вау-вау-вау, ваше императорское величество!» Никто не грубил. Что же вот вдруг в одночасье пошло прахом?
Ну, вот я начал уже про это говорить, что первый, кто почувствовал, что Романов как легитимный самодержец больше не существует, Николай Романов, после 17 октября 5 года, это были как раз черносотенцы. То есть это были те люди, которые назвали себя черносотенцами, которые создали сперва Союз Русского Народа, а затем он стал дробиться, и получилось много черносотенных организаций, хотя это было свидетельство того, что они становятся все менее влиятельными. А цель какую-то они перед собой ставили. Почему они себя черной сотней называли? Они отсылали ко временам смуты 17 века, когда вот черные слободы во главе с Козьмой Мининым, они, значит, восстановили монархию. А вспоминаем, что в эпоху смуты вообще не было царя. Понимаете, они отсылали к тем временам, когда царя не было легитимного. Да? Ну, был там этот вот королевич Владислав, ну, который должен был, ну, которого, в принципе, москвичи избрали своим монархом, но он не приехал, и поэтому Москва сидела без царя. Вот. И, то есть они, ну, и в итоге возникло вот это второе ополчение, сперва с проектами приглашения иностранных принцев, но в конце концов, я сейчас не буду в 17 век уходить, но вот был избран собственный, местный, так сказать, из царского корня, как считали тогдашние люди, поскольку он был, двоюродным племянником последнего Рюриковича Федора Ивановича. И Михаил Романов, я имею в виду, то есть сами черносотенцы заявили о том, что все, ну у нас как бы рухнула монархия. И с их точки зрения, на самом деле, этой монархии так и не было до того, вот, до февральской революции, я имею в виду легитимной, самодержавной монархии, потому что они все время чего требовали от Николая II? Перечеркни манифест 17 октября, ставь с новым неограниченным самодержцем. Ты вычеркнул из основных законов свой эпитет неограниченный, а ты его обратно впиши. То есть и для них эта ситуация была на самом деле невыносимая, да, то есть почему вот Россия вообще под конец как бы сошла с ума, да, вот стали грезить образованные классы о том, что, ну, то есть действительно было сумасшествие коллективное, все, значит, там какой-то конспирологией заразились. Тут, значит, Распутин немецкий шпион, Александра Федоровна немецкая шпионка, царь там совершенно безумный, которого там таблетками какими-то кормят, и он уже, значит, ничего не понимает. И это все чуть ли не в царской фамилии так вот воспринималось, ну, накануне уже февраля. То есть это были такие всеобщие помутнения от избытка фрустрационных переживаний. Эти фрустрационные переживания с чем были связаны? С тем, что Николай II, он не олицетворял собой легитимное правительство ни в глазах края, неправых, которые видели в нем хромую утку, которая сама себя одну ногу отрезала, да? А не в лице центристов, которые видели в нем человека, который загубил Столыпинский проект, и ненавидели его на самом деле за это. И не случайно отречение поехали принимать кто? Шульгин и Гучков, лидеры центристов, правоцентристов, которые на Столыпина делали ставку, а Николай обманул их ожидания, потому что фактически, ну, повязал Столыпина по рукам и ногам, а потом еще, может быть, как считали те же правоцентристы, был причастен к убийству Столыпина, то есть, может быть, он его там тайно инспирировал. Поэтому они крайне негативно относились к Николаю. Про кадетов и прогрессистов я уж не говорю. Понятно, для них Николай был узурпатор, который разогнал первую и вторую Государственную Думу, легитимные с точки зрения кандидатов-прогрессистов, и провел вот этот при помощи Столыпин-Третьяковский переворот, когда Дума стала избираться в большей степени помещиками, чем крестьянами. Ну, про социалистов я уж не говорю, да, для так сказать, социалистов и тех масс населения, которые на них ориентировались, Николай II тоже был неправильным царем, несправедливым самодержцем, несправедливым, понимаете, самодержцем. Вот вы задаете вопрос, почему народ не выдвинул, значит, какого-то самозванца, который бы назвал себя новым царем, там, я не знаю, ну, каким-нибудь братом царя или еще чем-нибудь. Но есть такая поговорка французская, я ее всегда цитирую, когда там студентам лекции читаю, когда я пытаюсь объяснить вот этот парадокс, что русский монархический вроде бы ну, самодержавно в культурно-политическом отношении оформленный народ, ну, можно назвать это нацией, можно назвать это цивилизационным сообществом, почему он вдруг вот в 17 году к Николаю отнесся совершенно пренебрежительно и не породил новых идей нового вот этого царского, значит, заместителя, да, именно царя. А вот я цитирую эту поговорку, которую французы придумали. Когда наверху играет музыка, внизу хотят танцевать. Я здесь могу добавить, когда слишком долго наверху играет музыка, то даже внизу люди, не умеющие, не понимающие, какие там танцы, вот, практикуют эти самые высоколобые обитатели верхних этажей, они внизу тоже начинают плясать там своего Камаринского. То есть, понимаете, за то время, которое с 18 века прошло, в 18 веке харизма самодержца для крестьян еще была незыблемой. Да, они могли быть недовольны своим положением вещей и думать, что какой-то царь, ну или там царица, может, не настоящая. Поэтому, когда появлялся образ настоящего царя, они готовы были на него переориентироваться. Но за это время народ-то, особенно живший в городах, города же решали, простонародье городов решало судьбу монархии в это время. И не только даже в городах, даже в деревнях, поскольку уходили люди в город, возвращались. Есть книжка Колоницкого на эту тему, довольно такая подробно освещающая вот это повседневное восприятие провинциальными горожанами и даже крестьянами образа тогдашних монархов, ну, тогдашних членов царской семьи. Скомпрометированными оказывались и Мария Федоровна, в ней видели злую старуху-колдунью, и Александра Федоровна, понятно, там злая жена, и Николай во всей этой истории, карикатуры расходились, где он там пляшет под дудку Распутина. Понимаете, была скомпрометирована монархия как харизматическая самодержавная система власти. И поэтому запрос на самодержца у простого народа, который никуда не исчез, и он тут же и воспроизвелся, как только красный террор начался. Вот увидели, понимаете, да, Ленин, конечно, хлеб-то отбирает. Да, конечно же, он много чего делает неприятного, и бунты против большевиков были, так же, как и бунты против Сталина в эпоху коллективизации. Были, больше 1000 бунтов было. Но в целом, понимаете, власть-то легитимная. А власть-то, понимаете, вот она грозная, она сказала, сделала, а если там кто-то что-то пикнул, снесла башку. И вот в Ленине, в конце концов, и начались уже появления народные сказки про Ленина, как про такого нового культурного героя, ну, как нового хозяина, да, вот земли русской. Ну, помните эту сказку, какой вот Ленин, ему привели его друга, а друг, значит, обижал народ, и Ленин ему говорит, вот хоть ты и друг мой, но я тебя расстреляю. Это же сказки вот того самого времени, когда Ленин хлеб отбирал у крестьян, а вот уже его образ, понимаете, стал прям преобразовываться в образ настоящего нового царя. А почему Николай II растерял всю свою, ну, все, что было там у Александра III, хотя бы, почему он растерял? Ну, потому что, во-первых, он все-таки не смог удержать страну от первой революции, здесь у него не хватило тех талантов, которые были у Александра III, он действительно был очень нехаризматичный даже по отношению к своему окружению. И у него не было вот этого стержня, хотя бы такого, пускай, ну, такого медвежьего стержня, который был Александр III, который вот сказал, вот не будет вам Конституции, и все. А Николай II уже как он себя вел? Убьют одного министра, он, значит, немножечко даст слабину и какие-то там, значит, либеральные ожидания породит. А следующего убьют, он опять попробует закрутить гайки. А убьют третьего, он опять, значит, весна Святополка Мирского у него начинается. А потом, значит, вроде как все ждут, что уже наконец-таки, может, небольшая конституция у нас будет. Нет, он, значит, все переигрывает, и выходит манифест декабрьский 1904 года, где никакой вам конституции. И тут еще и порт... Взяли японцев пролетариатом на едином порыве устраивает революцию 5-го года. Поэтому здесь, а дальше все, он уже оказывается заложником того, что он перестал быть самодержцем, даже в глазах черносотенцев, даже в глазах крайне правых. И все, и все от него ждут, что ты давай становись легитимным, хоть в чьих-то глазах. А он ни в чьих глазах не может стать легитимным, кроме Александра Федоровна и Григория Ефимовича Распутина. Вот он остается в этом своем маленьком придворном, значит, микро-таком социуме, который его единственный, кто его признает как настоящего царя, при том, что Александр Федоровна как его признает как настоящего царя? Ты, имей в виду, что единственный там мужчина в штанах – это я. Ты меня слушайся, тогда ты, конечно, будешь великим, как Петр, как Иван Грозный, если меня будешь слушаться. Вот возникает так, это же все видно, это со стороны, это просматривается, вот это вот такая ущербная с точки зрения того, каким должен быть настоящий государь модель. Но, чтобы не быть злословным по отношению к Александре Федоровне, я хочу сказать, что она до последнего пыталась пролонгировать вот эту уже нелегитимную фазу правления ее супруга, потому что если бы он пошел навстречу хоть одному из тех, лоббистских, хоть одной из тех лоббистских группировок, которые на него давили, начиная с крайне правых, которые требовали этого возвращения в до манифестное, так сказать, состояние, продолжая центристами и правоцентристами, которые хотели, чтобы он плясал под дудку Столыпина и фактически тоже превратился уже из самодержца в какую-то английскую королеву, а для России это тоже не подходит, это тоже сигнал к расколу вверха, что, собственно, и стало происходить при Столыпине, когда там Госсовет начал колоться. Но я уже не говорю про тех, кто требовал четыреххвостку, там, кадета, да, то есть дал бы он четыреххвостку, ну, 27 февраля случилось бы, соответственно, на несколько лет раньше. То есть Александра Федоровна, она его пыталась вот удержать от того, чтобы он пошел на поводу у кого-то, кроме Григория Ефимовича. А Григорий Ефимович, между прочим, ему давал полезные порой советы. Вот в войну, говорит, не вступай в войну. И вот не послушался его один раз, Николай II, и вступил в войну. И Александра потом спустя год писала Николаю, вот посмотри, вот, ну, она ему тоже какие-то распутинские рекомендации пыталась, значит, навязать. И она ему писала, вот посмотри, он же всегда бывает прав. Он же говорил, не надо вступать в войну. То есть, в принципе, это был действительно единственный такой талисман, который мог его пролонгировать. Но спасти монархию в ситуацию, когда она уже рухнула, и образ монархии, чтобы сделать популярным, немедленно, да, в том же году или там через год, было нереально. Я просто приведу один исторический такой компортивистский пример. Вот помните августовский путч, Максим?
Помню, 91-й год.
Помните, да? Помните последующий конфликт Ельцина с Верховным Советом, ну, который произошел, условно говоря, ну, как, 17-й, 18-й, 19-й, можно сравнить, 91-й, 92-й, 93-й, да? То есть это эпоха, когда еще коммунизм невозможно было противопоставить как контрпроект Ельцину. Даже со стороны тех, кто, может, внутренне там сочувствовал этой державе рухнувшей. То есть под какими флагами все-таки пытались оппонировать Горбачеву его первое поколение его оппонентов? Под флаги чисто либеральных. За Конституцию, за приверженность букве закона, за парламентаризм. То есть они пытались с Ельциным бороться на той же площадке и при помощи тех же идеологем, при помощи которых сам Ельцин как бы пришел к власти. И для революции это естественно, что она сразу не может перейти в фазу реакции, контрреволюции, там, то есть, ну, тоски по прошлому режиму. А вот уже в 96-м году у Зюганова уже был шанс победить на выборах, если бы эти выборы, словно говоря, там проходили в режиме абсолютной там прозрачности и отсутствия давления со стороны Кремля на средства массовой информации, возможно, даже и на избирательные участки какие-то. То есть проходит какое-то количество лет, да, тогда уже можно говорить о каком-то новом самодержавном ренессансе, новом монархическом ренессансе или на ренессансе того режима, который был сверху. Но за это время укрепляется новое самодержавие в России. И уже не было никаких шансов вот после 21-22 года, понятно, ни у кого, кроме большевиков, удержаться у власти. Равно как и в постсоветской Российской Федерации. Уже в 96-м году никаких шансов у коммунистов на выборах и как угодно другим образом победить уже вновь утвердившееся самодержавие не было. Что касается эмиграции,
так, подождите, это мы сейчас, получается, перескакиваем достаточно большой кусок. Все-таки хотелось бы еще остаться здесь немножко. Я только нашим слушателям напомню, не устаю напоминать, что нам очень приятно, что вы делаете эту программу вместе с нами, а делаете вы ее своими донатами, поэтому отправляйте нам деньги. Как это сделать, смотрите в описании программы. Там сейчас, как я понимаю, появилась даже возможность отправить криптой. Кто знает, что это такое, для кого это не пустой звук, пользуйтесь. не пренебрегайте. Для нас не существует слишком маленьких пожертвований. Сколько вы готовы потратить на газету или журнал, сколько отправляете нам. И самыми простыми способами, включая просто положить деньги на телефон. Все они в описании программы. Я вот еще что в этой ситуации не понимаю. Хорошо, Николай не харизматичная фигура, и он лично, да и весь институт монархии не воспринимается уже как норма, как что-то пригодное и респектабельное, так скажем. Но получается, что это все относится не только к Николаю, а к Романовым вообще. То есть почему же они сами, вот этот ближний круг, не выдвинули какого-то нового претендента? Почему не сложилось верхушечного переворота? Ведь Павла спокойно стукнули там табакеркой по голове, а здесь что-то вот как-то все его терпели.
Ну, на этот вопрос я тоже постарался ответить. Дело в том, что даже тот переворот, который планировался на самом деле, чуть-чуть было не реализовался, потому что первый шаг в эту сторону был сделан, был убит Григорий Распутин 16 на 17 декабря. Это был, естественно, великокняжеский заговор, но не только великокняжеский, там в нем участвовали и были проинформированы не только Елизавета Федоровна, сидевшая в Москве, значит, будущая святая, которая знала, что должны убить человека, и поздравляла потом убийц с тем, что они это совершили. Это вопрос о всеобщем помешательстве. Не говорит о том, что там было двуличено, просто вот у людей, понимаете, такой когнитивный диссонанс, такой разрыв, там, не знаю, шаблонный, такой переизбыток фрустрационных переживаний имелся внутри, что они совершали поступки, за которые потом, ну не то чтобы им должно было быть стыдно, но они потом сами не понимали, почему они так себя вели. Родзянко, который тоже был в курсе и тоже сочувствовал этому заговору, говорил: да, я точно знаю, что те, кто хотел убить Распутина, хотели достичь великой цели. Но получилось-то все наоборот, убили Распутина, и страна покатилась к революции, потому что все увидели, что можно совершать уголовные преступления, убивать человека, и ты не будешь за это наказан. Конечно, после этого все приободрились, рабочие, в том числе и солдаты, и уже с легкостью свергали потом Николая. Так вот, были попытки, но тут многое упиралось, конечно, в личности самих этих последних Романовых. Они все были декаденты немножко, они все были очень утонченные такие фигуры, трусоватые, в том числе и трусоватые. Ну, там самый смелый, вот, наверное, был Николай Михайлович. Но опять-таки, что Николай Михайлович? Ну, такой историк, гомосексуал. Ну, я не к тому, что гомосексуалы, они всегда, значит, должны быть трусоватыми. Но все-таки это более такая женственная натура, наверное, чем какой-то брутальный гетеросексуал. И все заговорщики, ведь кого он послал на убийство? Там своего, значит, знакомого князя Юсупова тоже, и его приятеля Дмитрия Павловича, они тоже любовная пара. То есть, понимаете, вот кто был фронтменом этого заговора? Ну, прямо скажем, ну, не самые пригодные, что ли. Ну, вот не братья Орловы, которые там Екатерину к власти привели. Это вот в том-то и дело, что и в мемуарах Юсупова это видно, до какой степени, с какой ненавистью он пишет о своих родственниках. Он говорит: что это такое? Мы, значит, вот тут сидим с Дмитрием Павловичем под домашним арестом. Мы думаем, уверены, что теперь за нами, ну, дело за другими теперь, да, что нас поддержат, ну, так он намекает, наши старшие товарищи, наши там дядья, отцы и прочие, да, то есть старшее поколение и аристократов, и великих князей, а они, значит, вот на этом дереве висят на самодержавном стволе, как листья, и вот не понимают, что сейчас рухнет этот ствол, и они вместе со стволом рухнут. То есть, понимаете, да, тут еще личный фактор имел значение, но я думаю, что даже если бы переворот, условно говоря, чисто технически там состоялся, то в конце концов оказалось бы, что Государственная Дума, которая тут же вышла бы на первый план, она бы потребовала ответственного министерства. А ответственное министерство – это значит, что весь остальной народ, понимаете, вот то самое, живущие в подвалах люди, которые уже наслушались этой музыки оппозиционной, они бы спросили: а, собственно, кто ты такая, Государственная Дума? Тебя выбрал 1% населения. Почему это ты тут решаешь, какое у нас теперь будет правительство? И тут же партии, начиная от кадетов, продолжая прогрессистами, и социалистов, я уже, не, естественно, подразумеваю автоматически, они бы поднимали народ с требованием конституционной реформы полноценной и новых выборов. И тут бы все прикатилось ровно в тот же самый, ну, постфевральский период, который оно прикатилось другим путем. То есть не было шансов на то, чтобы во главе страны встал кто-то из Романовых, потому что сама по себе романовская монархия даже для простонародья была карикатуризирована, скомпрометирована. А личности среди Романовых, которые могли бы успешно дистанцироваться от своего семейства, ну, там, и противопоставить себя остальным, и как-то что-то возглавить, ну, я думаю, что такого быть и в принципе бы не могли, даже попытался тот же Николай Михайлович. Но мы знаем пример из французской революции. Ну, тоже был Филипп Галите, да, вот был родственник короля, который пытался с революционерами идентифицироваться. Кирилл Владимирович, пожалуйста, он пришел с красным бантом, это двоюродный брат, да, царя, он пришел с красным бантом, значит, к Таврическому дворцу поддержать революционеров. Но никто же всерьез не рассматривает фигуры как возможных новых лидеров. Вот Керенский, да, на какое-то время там замаячил, как вот новый такой человек во Френче, да, вот, вот. Но он оказался, опять-таки, чисто личностно, не чета Ленину с точки зрения готовности проливать кровь всех подряд, да, то есть это был человек петербургской политической культуры, либеральной политической культуры, который не мог совладать с российским народом в масштабах страны в целом. Он мог только эту страну развалить, ну, собственно, что и происходило в эпоху временного правительства, страна постепенно разваливалась. Он же, в том числе Керенский, лично поехал на Украину, чтобы подписать, ну, согласиться с результатами заявления с Украинской Рады о своей автономии. То есть, в принципе, вот эти вот либеральные, прекраснодушные, даже социалисты, они могли только демонтировать империю, а не породить какую-то новую харизматическую фигуру. Я уж не говорю про старых Романовых, которых скомпрометировал бы любой из вот новых политических вождей. Сказал бы, а, это старый режим. Я помню, я занимался одно время, ну, еще когда был студентом, в архиве города Владимира, и там во Владимире, ну, происходит февральская революция в Петрограде, Владимир, естественно, тоже как губерния на это реагирует, и там собирается такой комитет общественной безопасности. Там перед тем, как еще советы стали приходить к власти, была попытка создания таких проориентированных на временное правительство коалиционных органов власти, куда там кто-то из старых дум, из городской думы, из земства там были, естественно, были уже представители от организованной общественности. И вот они сидят, значит, приезжает комиссар из, ну, представитель временного правительства, такой Эрн, местный депутат Государственной Думы от Владимирской губернии, и он должен как бы их координировать. И на него, значит, вот эти вновь собравшиеся общественники смотрят, что-то нам кажется, что у нас тут в губернии появился труп Николая II. То есть Николай II еще жив, я напоминаю, да? То есть любая попытка вот как-то, прислать кого-то, представителя старого режима, а что такое Эрн? Эрн – депутат Государственной Думы, но при этом он кадет. Но для вот нового общественного органа в Владимирской губернии он уже как бы труп Николая II символизирует. То есть понимаете, какое шло отторжение новых революционных элит по отношению ко всему тому, что могло быть связано с прошлым режимом. Какие тут великие князья? О чем вы говорите, если даже Эрна, значит, не готовы были признать как легитимного координатора местной жизни общества?
Максим, у нас буквально минута есть на то, чтобы что-то уточнить.
Наверное, Даниил прав, не оказалось сильного лидера, который гипотетически мог бы, то есть если бы Николай Николаевич, он же командующий, проявил бы где-то жесткость, решительность, может быть, как-то для общественного мнения, вот этого крестьянского. В конце концов, в Германии после уже поражения, после капитуляции и Гинденбург, и Людендорф пользовались большим авторитетом. Но здесь все вместе, вот эти личные качества действительно не позволили Романовым даже сохранить какие-то осколки авторитета, дистанцироваться от Николая II, проявить себя поярче. Ничего не получилось. Ну, будем в последующих передачах подробнее рассказывать о судьбе, трагической судьбе почти всех великих князей.
Я думаю, что съела бы политическая элита, вот революционная политическая элита, левая, леволиберальная и социалистическая, то есть ультралевая, она бы съела любого великого князя, который попытался бы в какие-то там политические игры играть, и опираясь на своих избирателей, в том числе и на крестьян. То есть они бы тут же земельный вопрос подтянули, чтобы смотреть, эти Романовы, они вам землю не дадут. Действительно, Романовы что, они землю бы стали давать, как Ленин? Нет, не стали бы. То есть компрометировать любого такого великого князя было бы дело техники. Поэтому, собственно, они еще и не рвались к тому, чтобы возглавить белое движение. Да белое движение никого из них не просило. встаньте во главе нас. Они, конспирировали свои монархические взгляды, те офицеры белогвардейские, которые их имели. Они их скрывали. Они говорят, ну, что мы за то, чтобы учредительное собрание наконец собралось, и нам вот новую власть создала. То есть, понимаете, до какой степени была непопулярна идея именно монархии. Не монарха Николая II, а монархии как системы, которая вот себя скомпрометировала в лице Николая II напрочь.
Спасибо. Нам надо заканчивать. Большое спасибо. Программа «Все так плюс». Я напомню, что сегодня специальный гость этого выпуска – петербургский историк Даниил Коцюбинский. И, конечно, здесь мы, петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, и мы прощаемся с вами до следующего раза. Смотрите нас, ставьте лайки, делитесь, обсуждайте все, что вы здесь услышали. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.